14.06 продолжается дневной разворот на 91.2 FM. У микрофона по-прежнему Роман Попов, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. У нас очередной гость. Я поприветствую в этой студии Дмитрия Балмышева, заместителя начальника управления, начальника отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Далее как-нибудь более сокращенно будем, конечно. Ну а пока, Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
У нас тема, к сожалению, тема для встречи с официальным представителем МЧС далеко не самая оптимистичная и радостная. Мы вот перед этим в эфире говорили там о праздниках, говорили о планах, об итогах, а сейчас у нас очень жестко все. А мы говорим о гибели детей в Пермском крае. Причем я сразу, забегая чуть-чуть назад, да, приоткрывая немножко завесу, скажу, что выглядел этот эфир, подготовка к этому эфиру следующим образом. Обычно мы звоним в Министерство чрезвычайных ситуаций и просим дать нам специалиста по той или иной теме. На этот раз все было наоборот. Нам звонит представитель МЧС и четко говорят: ребята, вы знаете, вот это тема, о которой надо говорить. То есть мы общаемся и вникаем, и понимаем, да, надо говорить, то есть тема явно назрела. А теперь к вам вопрос, Дмитрий, первый. А почему назрела тема? Почему об этом надо говорить? Почему детская смертность на повестке?
Ну, всем, я думаю, мы прекрасно понимаем, что дети — это наши цветы жизни, это все, это наше будущее. А когда на сегодняшний день в Пермском крае их погибло уже 22 ребенка, это очень обеспокаивает и очень вызывает напряженность. Даже бы, если бы это был один, два ребенка, да, но цифры неумолимы, они говорят о том, что на сегодняшний день в статистике мы являемся антилидерами по всей Российской Федерации, я имею в виду наш регион.
За какой период?
На сегодняшний день 22, да, ребенка погибло.
Это, а, это период с января?
С января месяца.
С января. С января. То есть в данном случае мы говорим о том, что Пермский край поставил своеобразный антирекорд. И я так понимаю, что для Пермского края это ведь тоже не характерно. В прошлом году было не так, и в позапрошлом не так.
Да, если посмотреть статистику лет за 5 назад, да, ну, было примерно в среднем где-то 10 детей было. В прошлом году их было всего 4. В этом году их уже 22, да. Ну и для нашего, на самом деле, региона это какой-то нонсенс.
И самое, что в этом опасное, а мы в пожарный период, вот этот вот печной так называемый, да, деревенский печной, еще, по сути-то, и не вступили.
Ну да, сегодня зимний период, еще он обуславливается все равно наступлением очень уж холодных, да, холодной погоды, ее еще нет. Поэтому, да, мы ожидаем, что может быть что-то, поэтому и напросились, так можно, да, назвать к вам на эфир, и об этом хотим говорить, говорить и говорить.
Давайте попробуем проанализировать вот эти 22 случая. Можно ли их как-то разложить, что ли, на составляющие и понять вот причины здесь, причины здесь, причины здесь? Можно ли комплекс найти?
Да, каждая причина, конечно, нами анализируется. Можно рассматривать каждый случай индивидуально, но я думаю, что проще будет объединить, наверное, эти случаи и сказать о том, какие причины способствуют именно гибели этих детей. Но в первую очередь это оставление детей одних без присмотра, а второе — это нахождение в состоянии сна либо в алкогольном опьянении родителей, когда они были вместе с детьми.
Давайте мы опишем первую ситуацию. Оставление детей без присмотра. Это очень актуально для периода, который мы сейчас переживаем. Я обрисую. У нас официально объявленные нерабочие дни совпадают со школьниками, которые находятся на каникулах. Я не очень хорошо себе представляю, как будет работать локдаун, начиная с 30 числа, но я прекрасно вижу сейчас заполненные автобусы и людей, которые едут на работу. Я сейчас вижу взрослых, которые передвигаются по городу, я вижу автомобильные пробки. Я понимаю, что дети у нас находятся по домам. Я понимаю, что у нас введен режим условных каникул. Я понимаю, что даже не все детские садики у нас сейчас работают, а родители, скорее всего, находятся на работах. А к бабушкам, дедушкам не отправить, потому что у нас есть предписание Минздрава и Роспотребнадзора. Оберегайте там старших и, пожалуйста, не отправляйте к ним детей, потому что нельзя. То есть мы попали в явную ситуацию непонятности, ситуацию опасности, и вот что называется пример. Как в этом, не знаю, разобраться, как не оставить-то здесь детей без надзора?
Да, действительно, ситуация, которая сейчас сложилась, она достаточно сложная. Такого не было ранее. Мы все живем сейчас вот в реалиях нашего времени, поэтому обеспокоенность наша этим дополнительно обусловлена. Есть, конечно, меры, которые возможно принять для того, чтобы, ну, не то чтобы оставить детей одних, попытаться все-таки, может быть, привлечь родственников, может быть, старших детей посмотреть, да, за младшими. Но одна из мер, которую вот хотел бы я бы также озвучить, это научить детей, в первую очередь, как себя вести в случае возникновения пожара. Ну и, конечно, также оставлять детей ночью, это уже вот постараться это вообще никак не делать. Состояние сна ребенка, это незнание, что произойдет в этой ситуации, тем более и так ситуация, пожар сама по себе, она стрессовая, неординарная, а ночь и состояние сна, это уже совсем, конечно.
Итак, первое причина, по которой у нас гибнут дети, это причина, ну, скажем так, даже не причина, да, там они разные, конечно, бывают, но первая группа вот этой вот детских смертей – это дети, оставленные без присмотра взрослыми. Обычно одни в доме. Обычно, я так понимаю, дом, скорее всего, частный.
Да, в основном это у нас сельская местность, ну, присущи вот именно эти случаи к сельской местности.
То есть, и мы понимаем, что там, возможно, просто некому было присмотреть, дети оставлены дома, дети что-то делают, а может быть, и не дети здесь что-то делают, может быть, просто проводку, не знаю, замыкает, может, еще что-то происходит, не знаю, искра из печи вылетает. Здесь очень сложно, но сейчас-то, мне кажется, практически невозможно разобраться, а потом мы выходим с утренними, там, не знаю, сводками и с рассказом о очередных детских смертях. Вторая группа. Дома есть родители, но родители находятся просто в состоянии неадекватности.
Да, это тоже одна из причин, она сложно профилактируемая, это отношение просто родителей к своим детям, причем у нас ряд случаев, когда родители состояли на учете, как в социально опасном положении, а за ними даже проводилась, с ними проводилась работа определенных служб, социальных служб, участковых. Но, видите, как показала практика, даже вот такой присмотр за такими семьями, ну, не дал результатов.
Я просто здесь попытаюсь смоделировать поведение человека, который должен отвечать, ну, и за подобную семью в том числе. Но вот смотрите, вот, ну, невозможно же сидеть, да, и смотреть. А вот не присел ли там батя на стакан? Ну, просто, ну хорошо, ну, зашел соцработник, ну, проверил, там, одеты, обуты, что пожрать на вечер, а вот, есть, там, в квартире, ну, там, тепло в доме, да, ну, как бы все ведь, да, посмотрел на родителей, да, вроде трезвый, вроде нормально. А потом проходит буквально 3 часа, и вот, пожалуйста, родители в абсолютно в умот пьяные спят, а дети, опять же, а может и не дети, а может быть проводка, а может быть искра.
Да, так и есть. Причины, на самом деле, вот по каждому случаю разобраны. Здесь превалирует, конечно, причина электротехническая, но и также были причины и неосторожное обращение, ну, это мы так называем курение, ага. Да, ну, и сельская местность, конечно, куда без печей. Эти причины тоже способствуют тому, что происходят такие вот тяжкие последствия. Как бороться с такими родителями, не совсем понятно, особенно когда дети малолетнего возраста, которые могут самостоятельно да, предпринять какие-то шаги к тому, чтобы выйти там, из горящего помещения или уйти от этих опасных факторов пожара. Взрослые дети, может быть, уже и смогут что-то, да, сделать. Mm-hmm. Вот с малолетними детьми здесь, конечно, опять же сложно.
Дмитрий, смотрите, я правильно понимаю, что есть все равно какой-то возраст, в рамках которого уже можно объяснить ребенку, как себя вести в случае пожара. То есть вот этот возраст, это, в общем, является планкой, до которой лучше вообще не оставлять ребенка без присмотра, а после которой можно, но после тщательного инструктажа.
Но если мы будем говорить об обучении, то вот официально, да, так назовем в нашей стране, обучение начинается с дошкольного периода. То есть дети ходят в сад, и на том или ином языке, каком-то там детском, книжками, раскрасками, это дело рассказывают сами дошкольные воспитатели. Далее это уходит уже в период школьного возраста и так далее. Это все идет постепенно, системно и так далее. Понятно, дети, которые еще не могут правильно себя повести, принять адекватные, да, меры, это, конечно, малолетние. Летние дети, там, до 3, я думаю, примерно лет, уже постарше, да, какое-то есть осознание, уже понятие появляется страха, что может произойти, ребенок уже может принять какие-то шаги к тому же чтобы уйти от этой непредвиденной ситуации.
Вот смотрите, когда я имел там непосредственное отношение к школе, я помню проводимые периодически, редко, конечно, но все равно помню проводимые периодически противопожарные учения. Когда, собственно, я имел отношение к поездкам на теплоходе, я прекрасно помню обязательные там и противопожарные, там, и прочее, там, учения, которые вообще вот это вот обязательно, с определенной периодичностью. Когда я имел некоторое отношение к работе на заводе, да, здесь я могу сказать, что не проходило 10 дней без каких-нибудь отдельных элементов тех или иных учений, но общая суть всех их сводилась всегда к одному. Как только начинается что-то непонятное, ты должен... а дальше уже практически там одинаково, выключить мозг и сделать вот этот набор действий. Включишь мозг потом, в безопасном месте. А пока это взять под мышку, это сюда. Тут, если ты видишь, что кто-то не реагирует, там привлеки внимание, укажи пожар, быстро ушел туда, оттуда позвонил, туда вышел, на площадке собрались, там посмотрим. Вот, примерно так. Может быть, дома нужно то же самое делать?
Ну, по сути, сами действия, они действительно, как вы описали, они достаточно простые. Отключить мозг, да, наверное...
Ну, звучит, может быть, я не точно выразился, да.
Не совсем точно. Здесь надо, чтобы был холодный рассудок, да, но не подвергаться панике. В первую очередь, конечно, надо покинуть помещение или место, где видно, что, может быть, есть угроза самому человеку.
Проще говоря, как бы не было страшно, надо уйти из квартиры.
Надо уходить, все верно. Надо уходить. Если параллельно вы живете, например, в многоквартирном доме, оповестить соседей, пока идете, может быть, постучать в дверь, позвонить и так далее. И, что немаловажно, это позвонить и вызвать пожарную охрану.
То есть, проще говоря, если вы в городе живете, то скажите ребенку, проверьте, чтобы ребенок мог открыть дверь квартиры, выбежать из квартиры и, не знаю, там, дальше пусть бежит вниз по лестнице и громко орет там баба Маня, пожар. Ну, как бы нормально.
Примерно так, да. Выйти из квартиры, ну, это опять же мы говорим о том, чтобы родители, даже если вы оставляете дома детей, не надо закрывать их на тот замок, который ребенок не сможет открыть.
Самостоятельно изнутри.
Чтобы он смог это сделать и выйти. Есть, конечно, ситуации, когда место, куда он должен выйти на улицу, оно заблокировано. Но тогда конструкция, например, многоквартирных жилых домов предусматривает в некоторых своих наличиях это балконы. Балконы — это тоже такое своеобразное место для, ну, такая безопасная зона на какой-то период времени. Их называют аварийными выходами. Там можно будет какое-то время переждать, закрыть дверь, ну и о себе сообщить, в окно помахать или еще что-то, позвонить, если телефон...
Имеется в виду балкон подъезда?
Да, конечно. Нет, не подъезда, в квартире.
В квартире, да? Конечно, да. То есть балкон более безопасное место, чем, чем под кроватью спрятаться?
Конечно, чем шкаф в квартире, чем помещение, потому что помещение — это замкнутое пространство, продукты горения, температура и так далее. То есть балкон в любом случае — это какая-то наружу, это свежий воздух. Единственное, что дверь надо на балкон также прикрыть. Какое-то время оно удерживает возгорание.
И все это не сработает, как мы перед эфиром говорили с Дмитрием, это все не сработает, если в это время папа пьяный на кровати лежит.
Ну, примерно так, да. Психология того же ребенка, там, раннего возраста, да, она направлена на то, чтобы ему находиться в безопасности. А как для него, для каждого ребенка безопасность — это либо мама, либо папа, какой-то родственник. И ребенок может просто в этой ситуации остаться рядом с родителями, ждать, пока он его вынесет, уведет или скажет, что ему делать.
То есть давайте так. Значит, мы понимаем, что, скорее всего, в дошкольных учреждениях учения проводятся. Мы понимаем, что принцип «спички детям не игрушка» сам по себе не помогает без нормального постоянного объяснения. И мы понимаем, что дом – это место, где детям все равно нужно регулярно проводить инструктаж. С какой регулярностью? Вот я знаю, что у вас дети есть, и вы чуть ли не раз в месяц это делаете.
Да, у меня есть дети. Я также обеспокоен с учетом своей профессии. профессии, с учетом того, что я вижу, и в моей голове всегда рождается мысль, и она проецируется на мою семью, на моих детей, поэтому я как увижу, ну, может, у меня спонтанно сегодня в голову придет, давай-ка проведу инструктаж. Я знаю, что у меня дети готовы к этому, знают, как вызвать пожарную охрану, как эвакуироваться из помещения, какие действия предпринимать, там, даже с электроприборами, с раскаленными каким-нибудь маслом там на плите и так далее. Но все зависит, конечно, от того, кто проводит обучение, родитель и ребенка, как он это воспринимает. Может, ребенку хватит это и там два раза в год провести, да, или раз в год. Кому-то, может быть, почаще. Смотрите. В принципе, очень много информации находится и в интернете, и на официальных сайтах МЧС, каким образом себя вести. Даже есть приложение МЧС, которое можно скачать на мобильное устройство, в котором прописаны все бытовые случаи, которые могут произойти, и что делать при таких случаях. Это, в принципе, все достаточно удобно для того же родителя, чтобы объяснить это ребенку.
Слушай, а можно каким-то образом, ну хорошо, про детей, да, вот сейчас чуть-чуть в стороночку, можно каким-то образом сократить вот этот вот момент, не знаю, оповещения специалистов о возникшей неприятности? В офисных центрах есть пожарная сигнализация, охрана, я так понимаю, что здесь, наверное, как только что-то происходит, вы сразу же получаете сигнал там на пульт и все такое. Можно как-то квартиру свою оборудовать чем-нибудь таким же, вот, может быть, чуть-чуть попроще структурно, но в целом чем-то таким же, чтобы бах, что-то возникает, температура поднимается выше определенной границы, и вы получаете сигнал на пульт, даже если вам никто не звонит.
Ну, как правильно заметили, это на самом деле одна из составляющих системы обеспечения пожарной безопасности любого здания, называется система противопожарной защиты. Они как раз в автоматическом режиме оповещают людей, которые находятся в зданиях, о том, что необходимо покинуть помещение или предпринимать какие-то меры. Правильно, что в общественных зданиях есть автоматическая пожарная сигнализация, которая на это и направлена. Она улавливает там какие-то признаки горения, а потом направляет сигнал, который видят в помещении с круглосуточным пребыванием дежурный персонал, который, в свою очередь, и сообщает в пожарную охрану. Угу. Есть ряд объектов, где это выходит автоматически, но это в основном социальные объекты, школы, сады, больницы, там, гостиницы и так далее. То в жилых домах многоквартирных на сегодняшний день это даже требование, причем федеральное, о том, что дома необходимо оборудовать автоматическими системами пожарной сигнализации. И параллельно на сегодняшний день также помещения жилые оборудуются автономными пожарными извещателями. Это такой прибор, который не сообщает куда-либо на какой-то пульт, где бы увидел этот другой человек, да, а он оповещает локально хотя бы звуком о том, что в квартире произошло задымление, либо, как вот вы говорите, может, ну, не то, что там повысилась температура, ну, появился дым, uh-huh. что-то, ну, любые такие вот признаки, на которые он срабатывает, и громким звуком может даже разбудить человека ночью.
То есть в данном случае и сигнал на пульт, и, собственно, сирена.
Ну, по большому счету, да. Если автоматическая система, вот их надо, да, разделять между собой, та, которая имеет шлейф и провода, да, и она выведена в какое-то помещение, где есть общий прибор, в котором обязательно должен находиться человек, и он видит, что, да, действительно, у меня произошло возгорание, он тогда звонит по телефону в пожарную охрану и ее вызывает. А если это автономная система, то есть она никуда сигнал не направляет, а только появляется звук, который оповещает людей в этих помещениях.
Скажите, вы сейчас с точки зрения техники все очень подробно рассказали, а с точки зрения психологии дали неплохие советы, но при всем при этом мы понимаем, что одного отдельно взятого эфира на радиостанции, пусть даже достаточно популярной радиостанции, просто физически не хватит. Это ведь нужно выстроить там целую систему пропаганды, в первую очередь, родителям. Потому что разослать указивки по школам – это одно. Там, да, а как там это преподается, ну, вероятно, везде по-разному. А вот система пропаганды родителям, она должна как-то вот стучать по мозгам регулярно. А как это сделать? Вы не задумывались у себя внутри ведомства?
Ну, нет, вы правильно говорите. Системный подход мы... В принципе, даже этим и занимаемся, и должны заниматься тем, чтобы информировать как не только нашу, да, систему, а органы власти, субъекты, наш регион, наши органы местного самоуправления, так как вопрос безопасности и жизни людей – это общий вопрос, но и в полномочиях также уходит органов и власти, и органов местного самоуправления. Также мы работаем и со школами, проводим определенные там мероприятия, с родителями выходим на классные часы, но данную подобную работу систематизирована, да, но она показывает, что бывает, что вот при таких всплесках или ситуации, которая связана вот у нас последние там годы, да, с коронавирусной вот этой инфекцией, она усложняется тем, что сложнее становится общаться, где-то мы не можем выйти, где-то нерабочие дни, локдауны и так далее.
Давайте попробуем крайне аккуратно предположить. Вот у нас семейные психологи и центры, которые занимаются разруливанием кризисных ситуаций, в принципе, ни для кого это наверняка не секрет, по всей планете так происходит. И в странах, которые принято называть цивилизованными, точно так же. Но вот все подобного рода специалисты фиксируют всплеск домашнего насилия. В тот момент, когда надо объявить локдаун, режим самоизоляции, что-то нерабочее. То есть это что-то происходит в головах у людей, которые вынуждены, во-первых, без работы, без какого-то, не знаю, определенного будущего, тут еще и находиться дома, тут еще и непривычки, и толком денег нет, и все такое. Все это накапливается. Я у вас аккуратненько спрошу. Скажите, как вы полагаете, а можно попробовать скоррелировать вот здесь вот что-то подобное? Или нет? Или это просто разные вещи?
Ну, как вот даже вам сказать, ну, по данному вопросу, смотрите, ситуация, при которой человек находится в состоянии стресса, да, это любая ситуация, которая отклонена от нормы. Угу. То есть, если человек ходил регулярно на работу, после работы приходил домой, встречался с семьей, потом какие-то пятничные мероприятия, выходные дни, все понятно, все это было обыденно. Сейчас изменения в жизни человека, они всегда говорят о том, что необходимо что-то изменять. Не каждый человек хочет изменять и выходить из зоны комфорта. Обучить каждого человека стрессовой ситуации, ну, думаю, что на сегодняшний день, наверное, это вряд ли возможно. Но подумать об этом, хотя бы какие-то на уровне начальной школы образования, то есть детских пеленок там, и дальше, чтобы каждый человек понимал, что есть ситуация, в которую он может попасть, и она может быть неординарна.
Что снимать алкоголем стрессовую ситуацию – это опасно и так далее, и так далее.
Примерно так, да.
Ладно, спасибо вам большое, Дмитрий. Давайте еще раз зафиксируем то, с чего мы начинали. Ребят, 22 погибших с января в Пермском крае, 22 погибших ребенка – это антирекорд российский. К сожалению, это сильно выбивается из статистики по Пермскому краю за последние 5 лет. Всплеск на самом деле необъясним вот чем-то логичным, какой-то внятной внешней причиной. Это очень сложно взять и объяснить. Поэтому единственное, что мы можем сейчас сделать, давайте просто и спокойно поговорим с детьми, поймем, как они будут оставаться дома, если будут. Есть ли у них возможность покинуть дом, если это необходимо. Выработаем простые правила инструктажа по технике пожарной безопасности и будем беречь себя и наших детей. Все верно?
Все верно. Абсолютно верно.
Ну что ж, Дмитрий Балмушев, заместитель начальника управления, начальник отдела нормативно-технического управления, надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Скоро продолжится дневной эфир.